Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой» и я, ее ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях наместник Высокопетровского мужского монастыря города Москвы, игумен Петр Еремеев. Здравствуйте, батюшка! Благословите наших
Добрый
телезрителей.
Вечер. Дорогие братья и сестры, с воскресным днем вас поздравляю.
Дорогие телезрители, я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Все интересующие вас вопросы вы можете задать нам по телефону 8-495-781-49-54. Отец Петр, мы рады вас приветствовать вновь в нашей московской студии. И тема сегодняшней передачи совершенно очевидна. 6 сентября мы празднуем память святителя Петра, митрополита Московского. И первый же вопрос хотелось бы задать, это какой вклад в историю нашего Отечества и Русской Церкви внес святитель Петр?
Сегодня подходящий день для разговора о митрополите Петре, ведь сегодня, в первое воскресенье сентября, по церковному календарю мы чествуем всех святых московской земле просиявших. И основанием, фундаментом московской святости является личность и подвиг митрополита Петра. Он стал первым святым, прославленным русской и московской земле, положив начало прославлению и иных святых подвижников в уделах московского княжества. Конечно, нужно определить, кем был митрополит Петр и для церкви, и для государства. Хотя в ту пору эти качества служения государственного деятеля и церковного иерарха мало чем отличались, но именно в личности митрополита Петра они соединились во всей красе, потому что княжества были разрознены, князья воевали, часто бояре даже, обедневшие, переходили с места на место, воевали и холопы, но митрополит всей Руси был во главе церкви. Он под собой объединял и своим служением соединял разных князей, разных людей. И благодаря этому русская земля была едина вокруг кафедры русского митрополита. Для государства это было важно тем, что митрополит имел возможность примирять князей. И когда князья не находили слов для примирения, то арбитром становился именно митрополит. Он выезжал в эти спорные места и уговаривал буквально князей, убеждал, а порой даже накладывал прещения под угрозой отлучения от церкви, принуждал их к миру. А с точки зрения церковной жизни, конечно, наличие у русской церкви единого главы, у русской митрополии, церкви Цареградской, тогда это была митрополия Константинопольской церкви, обеспечивало мир и взаимоотношения архиереев русской церкви и духовенства строилось вокруг митрополичьего престола. Поэтому с точки зрения организации жизни, как в обществе церковном, сообществе архиереев и духовенства, митрополит был безусловным главой этой церкви, он руководил этой митрополией и был для князей и простых людей вместе с тем и духовным пастырем, и в каком-то смысле еще и примером и образчиком управления церковью как подражание правления народом. Но, наверное, важнее говорить сегодня не об качествах администратора или государственного деятеля митрополита Петра, а о том, почему же он стал первым святым на Москве, почему русские люди спустя полгода после его кончины уже на соборе во Владимире его прославили лики святых. Это небывалое событие. Еще помнили его живым полгода назад и прославляют его в лике святых. Поверьте, вот сегодня представить себе подобное будет очень затруднительно. Но тогда это стало возможным. Почему? Дело все в том, что сам подвиг жизненный митрополита Петра показывает удивительные черты его характера. Будучи рожден далеко от Волыни, в Галицком княжестве, это сегодняшняя Западная Украина, там же он и принимает в юношестве монашеский постриг. Он приходит в монастырь очень рано, 12 лет. И вскоре после посвящения в сан иеромонаха он ищет место уединенного. И вот на реке Рати находит такое место подходящее. И хотя и стремится быть одним, но к нему притекают новые и новые ученики, образуется большая обитель. Туда приезжает и галецкий князь Юрий за благословением, за советом юному игумену Петру. А приезжает и митрополит киевский, который уже перебрался и жил во Владимире, то есть в северных землях Руси, Максим. который потом волею Божией стал предшественником по существу на кафедре киевских митрополитов самого Петра. И вот в этом месте, на реке Рати, между Волынью и Львовом, современными городами Западной Украины, созидается дух, этот мощный дух будущего московского первосвятителя Петра. И когда умирает митрополит Максим, то в Царьград выезжают два ставленника. Одного посылает Михаил Тверской, будущий мученик, Тверской князь, это игумен Геронтий, сподвижник великого князя Михаила. А вот из Галиции выезжает игумен Петр Ратинский, посылает его Юрий Галицкий. На пути в город Константинополь, в путешествии по Черному морю, является игумену Геронтию Божья Матерь и говорит ему: «Напрасно трудишься, старец», и предсказывает посвящение в сан митрополита игумена Петра. Но удивительно, здесь происходит следующее событие. Тогда уже мы встречаем первое упоминание об будущей первой иконе города Москвы, чудотворной иконе, иконе Петровской, иконе Божьей Матери. И становится понятным из рассказа жития об этом событии, что эта икона, написанная митрополитом Петром, будучи еще игуменом, была подарена митрополиту Максиму и таким образом попала в руки тверичей и стала достоянием двора митрополита всей Руси. И вот с этой иконой путешествует в Царьград игумен Геронтий. И так случается, что именно посредством этой иконы, написанной руками будущего митрополита Петра, Божья Матерь являет свою милость к нему и, по сути говоря, предсказывает его посвящение митрополиты киевские всей Руси. Есть указание, что Божья Матерь является и патриарху Афанасию, который и поставляет на киевскую кафедру игумена Петра. И таким образом мы в лице митрополита Петра, первого святого города Москвы, имеем еще и иконописца, написавшего первую московскую чудотворную икону, Петровскую икону Божьей Матери. Вот таким образом, конечно, безусловно, для церковной Москвы митрополит Петр является столпом и утверждением самой духовной традиции нашего города. Происходит дальше то, что и ожидалось. По прибытии в Киев в 1308 году митрополит Петр там не может долго находиться. Как и его предшественники, спустя год он переезжает во Владимир, благоустроенную престольную столицу митрополита всей Руси. Но вот дальше происходит совершенно неожиданное. А митрополит начинает путешествовать, как его предшественники, по русской земле, но избирает местом своего жительства и там и предает дух свой Господу наш город, город Москву. А чем была Москва в те годы? Это был поселок, это был небольшой Кремль, это и был город Москва. И хотя Москва была тогда удалена от больших военных событий и потрясений, которые разделяли русскую землю, вместе с тем, благодаря мирному духу Данила Московского, князя, собственно говоря, отца Иоанна Калиты и Пряника Летепи, растает окрестными княжествами. Они по преемству рода передаются родственниками после кончины без наследников московскому князю. Таким образом, когда Тверь воюет, Рязань воюет, Новгород воюет, Москва постепенно перерастает мирным путем окрестными землями. И я предполагаю, конечно, тут трудно сказать, но предполагаю, что митрополит Петр, видя вот эту междоусобицу, которая мешает найти язык для взаимопонимания и князьями, и простыми людьми на юге Руси и на севере, вместе с тем является исключением здесь, в Москве, по характеру поведения, взаимоотношений людей. Здесь, по сути говоря, ведь собираются люди из разных княжеств. И, к примеру, родители святого Серградонежского, они ведь бегут из пределов Ростова сюда. Для чего? Ведь в Ростове большие налоги, беднеет земля, беднеют люди. И вот этот период тишины, который сопровождает княжение Иоанна Калиты, он дает возможность здесь развиваться экономике и созидать здесь, на Москве, ту самую силу, которая делает возможным рождение Дмитрия Донского с его характером, с его подходом и дальнейшую Куликовскую битву. И вот предполагаю, что митрополит всея Руси, киевский митрополит Петр, избирает Москву как место своего митрополитчего двора в силу того, что он искал то основание для возрождения свободы русского духа и находит это основание в миролюбивом роде москвичей, московитов. Вот сегодня мы вспоминаем всех московских святых. Я предполагаю для себя, что для всех москвичей сегодняшнего дня и федеральных властей, находящихся в Москве, вообще митрополит Петр и его последующие за ним святые московские земли показывают нам, благодаря чему Москва стала столицей. Благодаря чему и благодаря кому? Благодаря духу миролюбия, духу справедливости. Эта русская правда, она черпала основание в Евангелии. Этой русской правде учил митрополит Петр Иоанна Калиту. Именно поэтому он и завещал похоронить себя в городе Москве и оставил здесь завещание своим преемникам. Поэтому вот вы спросили меня о значении митрополита Петра. Я думаю, что можно легко выразить короткими словами. Без митрополита Петра не было бы кафедры московских предстоятелей русской церкви. Без митрополита Петра, может быть, не было бы и Москвы, потому что для историков совершенно понятно, что великое княжение на Тверской, богатейшей Тверской земле, оно было по определению перспективнее, нежели чем княжение на Москве. Но благодаря тому, что митрополит переезжает из Киева Владимира в Москву, он здесь, в этот городок, небольшой городок на реке Москве, сводит нити управления церковью. Для ставки хана это тоже было очевидным знаком, потому что управлять этими княжествами было удобнее, имея по меньшей мере взгляд на центр развития всей жизни. А центр был здесь, при дворе митрополита Киевского и теперь уже и Московского, и всей Руси. Поэтому это очень простой ответ на вопрос. Я думаю, что любой человек, который черпает вдохновение из житий святых, он разделит мое мнение о том, что митрополит Петр сегодня является живой пример, к чему мы должны стремиться, чтобы Москва по праву духовной чести, духовного звания была и оставалась столицей православия.
Можно сказать, что митрополит Петр — это первый предстатель у Бога перед нашей столицей, города Москвы.
Конечно, конечно.
Вы знаете, мы говорим о междоусобицах как раз в те времена, когда жил митрополит Петр, но ведь и сейчас тоже есть междоусобицы. К сожалению, гибнут люди, какие-то происходят несогласия среди наших славянских народов. Я бы хотел подчеркнуть слова, которые сказал святейший патриарх. Он говорил, что митрополит Петр соединил здесь, пребывая в Москве, и Киев, и Владимир, и Москву, все исторические столицы, и поддерживал единство Русской Православной Церкви.
Так и есть. Верные слова. И сегодня для всех нас, жителей русских земель и в границах Российской Федерации, за ее пределами, совершенно очевидно, что сегодня митрополит Петр – предстатель за всех нас у престола всемогущего Творца. Он таким был при жизни, таким остается и сегодня.
Часто говорят, что... благодаря решению как раз, вот, ну, мы об этом сейчас и говорили, как раз решение того, что митрополит Петр перенес столицу в Москву из Владимира. Но почему именно вот, как можно объяснить это решение? Понятно, политически как-то, но опять же Москва это был деревянный город, Кремль, его могли сжечь. Ну, чем это связано? Святостью человека, а потом митрополит Алексий, преподобный Сергий, они тоже занимались тем же функциями, что и митрополит Петр. Это какая-то некая преемственность. И как, вопрос в том, вот как в это время, когда Русь под монголо-татарским игом, как в это время рождались эти люди, как это возникало чувство, почему на Руси были эти люди, хотя время было действительно очень тяжелое, и мы могли не сформировать нашу государственность.
Ведь если вспомнить, когда родился будущий митрополит Петр на Волынской земле, в Галиции, то мы, конечно, можем себе представить, что он воспитывался на рассказах своих родителей, бояр, знатных тоже людей своей земли, на рассказах об славных победах и поражениях, которые сопровождали жизнь этого княжества. Ведь Галицкое княжество воевало и с Ордой, и с Литвой, и с Польшей, и воевало по-разному. Были победы, были и поражения. Предполагаю, что сердце юного избранника Божьего, будущего нашего московского первосвятителя, конечно, от этих рассказов трепетало. И вообще, ведь сегодня можно представить себе, чем жило поколение юноши той эпохи. оно жило ожиданием, с одной стороны, свободы и возможности развития своей семьи и своего народа, с другой стороны, упованием на помощь Божью. Люди соединяли надежду и упование с своими усилиями и благословением Божьим. Поэтому для меня очевидно, что весь выбор митрополита Петра и жизненный выбор в пользу, в том числе пребывания в Москве, был ответом на этот вопрос. Тогда жизнь русских княжеств и жизнь митрополитов и преподобных отцов, святых нашей земли, оно развивалось через призму снискания Божьей благодати через освобождение русской земли от монгольского ига. Это было явное настроение той поры. Но вместе с тем, конечно, очевидно, что были какие-то факторы житейские. Сегодня можно вспомнить из жизни митрополита Петра разные истории, в том числе и то, как позднее мученик Михаил Тверской преследовал его. Ведь Михаил Тверской не принимает так легко митрополита Петра, как митрополита Киевского и всей Руси. Он ожидал посвящения игумена Геронтия в митрополиты киевские, а тут приезжает на Северную Русь уроженец Южной Руси, Галецкого княжества. Та пора, она отличалась предусмотрительностью, настороженностью, предполагая, что князь Михаил боялся митрополита, приехавшего с территории иного княжества, и искал любой способ, чтобы от него избавиться. И был суд над митрополитом Петром. В Переславле в 11 году епископ Тверской Андрей по согласию с князем обвиняют митрополита Петра в симонии, то есть в продаже церковных должностей и сана. Приезжают посланники Вселенского патриарха, и митрополита оправдывают. И он прощает и великого князя Михаила, и епископа Тверского Андрея. Но тут происходит интересное. Ведь, по сути говоря, будучи великим князем русским и имея престол во Владимире, князь жил в Твери. Но Владимир оставался, по сути говоря, центром жизни митрополита. И весь город, и вся инфраструктура города, богатая городская инфраструктура, были в подчинении, в распоряжении митрополита. И митрополит оставляет все это и уезжает в небольшой городок. Я думаю, что здесь не работают предположения о какой-то обиде митрополита Петра, потому что налицо очевидные преимущества Владимира, который был удален, в принципе, от Твери, и ты мог находиться во Владимире, хотя и в пределах Тверского княжества, но будучи свободным. Вместе с тем, очевидно и другое, что митрополит Петр мог в том числе вернуться в Галицию и быть в пределах родных земель, однако он избирает Москву. Я повторюсь, я думаю, что это разделение, которое порождало большие родовые раны, когда отцы мстили за детей, дети и внуки за дедов своих отцов, эта вражда была многовековой. Она побуждала митрополита Петра избрать место свободное от таких родовых травм взаимоотношений князей и русских людей. И поэтому он не уезжает в Галицию. Поэтому он не остается в богатом и сытном Владимире, а уезжает в тихий, спокойный город Москву, как место, откуда он предполагает, начнется движение русского освобождения. Так же и происходит, когда Иоанн Калита слушает его и основывает в Кремле, в центре Кремлевского посада, Успенский собор, где позднее и погребут тело митрополита Петра. На то сказывается предсказание митрополита Петра. Он получает ярлык на великое княжение, и дети его, Рюриковичи, возрастают от силы в силу, и его наследник Дмитрий Донской побеждает в первой битве на Куликовом поле Мамая. И удивительная вещь, ведь когда Дмитрий Донской отправляется к святому Сергию на Радонеж, он ведь приходит в начале гроба митрополита Петра, памятуя пророчество его, данное его предку Иоанну Калите, и просит там у гроба, у святого митрополита Петра, помощи и заступления. Когда он отбывает уже из монастыря святого Сергия, строится на Куликовом поле, то он получает благословение, письмо, в котором святой Сергий призывает ему в помощь митрополита Петра. И помощником Дмитрия Донского является митрополит Петр, который золотым посохом как бы отгоняет от его войска полчища татаро-монгол. Поэтому митрополит Петр, с одной стороны, при жизни был проводником Божьей воли. Об освобождении русской земли от засилья через правду, миролюбие, через любовь, засилье татаро-монгол. Но и после своей смерти, видите, представительство у Бога являет помощь русским людям, которые ищут ее в смирении, в любви.
И не случайно, что во время поставления патриарха на патриарший престол, как раз из, как правильно сказать, сокровищниц
или из музеев Московского
музеев, Кремля, да, приносят именно посох святителя Петра, и с ним как раз...
Вообще церемониал, связанный с поставлением как митрополитов, патриархов, так и князей и царей, тесно увязан с местом погребения митрополита Петра, пребыванием раки с его мощами. Ведь вскоре после его кончины и прославления все клятвы великого князя и его бояр, клятвы князей, княжеств, которые присоединялись к Москве, объединялись в союзы, полагаются в письменном виде, в виде хартий, на раку мощей митрополита Петра. Все обеты, которые дает великий князь, они даются у раки митрополита Петра. По крайней мере, до Романовой эпохи Рюриковичи носят на себе крест митрополита Петра как знак благословения первого московского митрополита на княжение Иоанну Кулитке, их предку, и благословение Москве как царствующему граду на Руси. Но не только это. Впоследствии при гробе митрополита Петра, при мощах его избираются патриархи, поставляются цари. Вот. И последние присоединения к московскому княжеству, в том числе и Новгорода при Иоанне III, ведь совершаются гробы митрополита Петра. На его гробницу, на раку с мощами полагаются грамоты, обетные грамоты быть в мире с Москвой, в подчинении Москве. Поэтому митрополит Петр и его мощи вскоре после прославления становятся средоточием духовной жизни москвичей и самой государственной жизни. Поэтому и сегодня, когда поставляют в патриархи новоизбранного первого московского первосвятителя, ему вручается в руки посох митрополита Петра, указывающий связь нового представителя церкви с первым иерархом Москвы митрополитом Петром.
То есть действительно тот самый посох?
Конечно.
Скажите, вот вы являетесь наместником одной из действительно древнейших обителей не только Москвы, но и всей нашей страны. Расскажите, пожалуйста, о святой обители и ее связи с митрополитом Петром.
На сегодняшний день существуют разные версии, и их сегодня по-разному толкуют основание монастыря. Одно совершенно точно ясно. Уже при Дмитрии Донском, когда отправляются в Константинополь для поставления митрополиты, ставленники князя, направленные на поставление, то в летописях упоминается игумен, архимандрит Воскопетровского монастыря Иоанн. И сказано, что это был архимандрит первого на Москве общежительного монастыря. По сути, это вторая половина XIV века. А если мы видим, что это архимандрит, да еще и первого на Москве общежительного, то есть благоустроенного монастыря, то становится понятно, что монастырь не первое десятилетие. С другой стороны, мы знаем наверняка, что почти 300 лет параллельно с наименованием Петровский на Высоком, Высокопетровский монастырь, он именуется в документах Петропавловским. И сегодня, когда мы сводим воедино эти очевидные документальные сведения, мы понимаем, что монастырь был основан, во-первых, задолго до Дмитрия Донского, соответственно, скорее всего, в первой половине XIV века. Во-вторых, он назывался изначально Петропавловским, поэтому по ошибке или по традиции к памяти первооснователя обители его именуют очень долго Петропавловским, параллельно с Петровским, Высокопетровским, в честь митрополита Петра. Но кроме этого, в ходе раскопок в прошлом столетии на территории монастыря, в основании Петровского собора, по конту нынешнего его каменного фундамента, где прежде был деревянный храм, находят гробницы с вложенными туда еленицами, которые использовались в первой половине XIV века. Поэтому, на мой взгляд, совершенно очевидно, что обитель была основана в честь апостола Петра и Павла, а в ту эпоху имя Петра носил из известных нам людей только митрополит Петр. Он был посвящен при пострижении именно апостолу Петру. Поэтому на сегодняшний день наиболее вероятной, убедительной версией является то, что обитель была основана митрополитом Петром в честь своего небесного патрона апостола Петра и его сотрудника апостола Павла. И даже после канонизации митрополита Петра, когда, как считается, князь Иоанн Кледа повелевает переосветить, то есть переименовать храм и обитель, основанную митрополитом Петром в честь, собственно говоря, самого первого московского святого, митрополита Петра, память народные документы сохраняют нам еще столетия параллельное наименование обители, которое получило от рук самого митрополита Петра. Вопрос в датах, когда обитель была основана. Сегодня считается, исходя опять же из данных той эпохи, что когда во главе Орды становится хан Узбек, слово скажем, первый мусульманин из ханов Золотой Орды, на поклон к нему приезжают все князья Руси, в том числе и московский митрополит, киевский тогда еще митрополит Петр. Но не уезжает Юрий, сын Данила Московского. Не уезжает почему? Потому что пытается в ходе интриги сместить с великого княжения соперника Михаила Тверского. И когда уже возвращаются из Орды на места своего жительства князья Руси, в том числе и Михаил Тверской, в том числе и держит обратный путь на Русь митрополит Петр, то отправляет в 1315 году в ставку хана Юрий Московский, оставляя вместо себя своего младшего князя Юрия, будущего Иоанна Калиту. И вот уже будучи близкими друзьями, потому что ведь Иоанн Калита был заступником митрополита Петра на суде в Переславле, городе, который был, по сути говоря, его княжеским городом, Иоанн Калита приглашает митрополита Петра. И надо думать, что именно в ту эпоху, в то время, когда Юрия, который был сложной фигурой на исторической арене, весьма сложной, потому что интриговал против князей, пытался получить первенство против права чести у Михаила Тверского. Именно тогда, когда Юрия не было в столице, в Москве, сюда приезжает митрополит Петр и получает первое впечатление от москвичей и этого духа мира и братолюбия, которое тогда здесь царило. Поэтому мы относим время основания нашей обители к этому первому посещению города Москвы митрополитом Петром 1315-17 году. И, конечно, считаем, что обитель имела с изначального времени основания наименование в честь апостолов Петра и Павла, а потом уже позднее по воле князя, который имел и знамение на всем месте. Ему было явление здесь, горы, покрытые снегом, которое потом истолковал перед кончиной митрополит Петр, что вначале он уйдет, а потом за ним прославится и уйдет в мир с Богом его духовный сын Иоанн Калита. Так вот, мы считаем сегодня, что именно эта первая половина XIV века, это был период становления развития обители, которая вошла уже в эпоху второй половины XIV века в расцвете, что стало уже первым из общежительных обителей вообще Московской Руси.
Как раз принято, что, я так понимаю, что в прошлом году было как раз празднование 700-летия, и дата основания монастыря как раз относится к 1316 году, правильно?
1315-17 год.
Условно, да? То есть,
нужно
да.
иметь в виду еще и то обстоятельство, что сегодня идет речь о подготовке к 700-летию со дня представления митрополита Петра. А митрополит Петр представился в год основания Успенского собора. 1326 год. Сегодня в силу движения календаря, старый новый стиль, будет необходимо определить, в каком году будем праздновать 700-летие представления митрополита Петра. Но мы считаем, братья и обители, наши друзья, историки, сегодня уже и археологи, ученые, что оставшиеся 10 лет являются очень важным периодом подготовки к этому замечательному празднику представления пред лицом Божьим первого московского святого, первого московского митрополита Петра, потому что сегодня, с кем бы я ни общался, даже из весьма образованных москвичей, как правило, после первых слов о митрополите Петре, о Петровской обители, о значении вообще первого московского святого в жизни города, наступает некий ступор. О митрополите мало знают, хотя вплоть до революции митрополит Петр был первым, кого призывали в помощь москвичи и вообще русские люди. Он в святцах первый на Москве. А кроме этого, на иконах, где мы изображаем московских святых, русских святых, он стоит первым, как первомосковский первосвятитель.
Я думаю, что у вас все получится, как раз время еще есть, и к этому времени, даст Бог, и обитель благоукрасится, и все ваши задачи, которые вы ставите перед реставраторами, археологами, будут выполнены.
Богу содействующим.
Да. А скажите, пожалуйста, какие вообще, есть ли какие-то постройки, которые еще можно отнести к эпохе святителя Петра? Сохранились ли они?
Сегодня, благодаря археологам, которые проводят раскопки на территории обители, потихонечку приоткрывается, вместе со слоем земли, конечно, глубины истории нашего монастыря. Дело в том, что после революции территория обители была сильно засыпана боем и суглинком от раскопок вокруг нашей обители. Сегодня говорят о метрострое, другие говорят о разрушенных домах на территории Белого города. Тем не менее, сегодня предполагается при благоустройстве территории монастыря в отдельных местах снимать 2-2,5 метра земли. То есть мы будем опускать уровень земли с тем, чтобы понизиться до нулевой отметки первоначальной, хотя бы эпохи позднего строительства обители, эпохи Петра I, который построил почти все сооружения нашего монастыря, которые видим мы сегодня, и положил начало эпохи новой страницы в зодчестве на Москве, московского барокко или нарышкинского барокко. Так вот, сегодня в ходе раскопок мы обретаем удивительные артефакты истории. Ну, самый первый из известных сегодня, конечно, это колодец. Петровский колодец, который мы не ожидали найти, хотя на картах и встречали упоминания о месте расположения водосвятной часовни, некоего источника, но все это было предположительно. Когда археологи приступили к раскопкам, то, конечно, были поражены уже вскоре появившимся в итоге их работы первому срубу. Радость была велика, но она умножилась после обретения внутри этого сруба второго сруба, потом еще третьего сруба. Сегодня мы имеем на нижнем царском дворе нашего монастыря, строго по оси на север, под Петровским собором, на склоне Петровского холма, в сторону Кремля, имеем источник, который бьет, который был найден в июне и сразу заполнился водой, который окружен тремя срубами колодезными. Пока еще ученым предстоит, собственно говоря, гадать загадку, что каждый из срубов несет в себе. Предположение показывает, что внешний большой сруб, широкий сруб, имеет защитные функции от обрушения идеального песка. Там материковый грунт мы нашли сегодня, той еще эпохи, когда митрополит Петр основывал нашу обитель. А внутренние уже срубы, они имеют под собой значение уже извлечения воды, защиты ее от осыпания внутреннего слоя земли. Посмотрим, что будет дальше. Сегодня рассматривается возможность музеификации раскопок с тем, чтобы можно было спуститься, увидеть эти срубы, древние срубы, московские срубы этого колодца. Может быть, даже мы посмотрим, что там будет за вода, возьмем пробы. Набрать воды, кто знает. А наверху предполагаем поставить, как было до революции, до разрушения нижнего двора, водосвятную часовню. А что касается других находок, конечно, ну, две наиболее звучные, я расскажу о них. Это надгробия, которые уходят по территорию теперешнего муниципального детского сада, который был поставлен поверх могил. Была сделана насыпь после революции, и жившие в монастыре работники мастерских, которые были же здесь же в церквах нашего монастыря, рабочие, у них рождались дети, и вот для того, чтобы дети не бегали по улице Петровка, не попадали под извозчиков и лошадей, кладбище засыпали слоем песка и поверх разбили небольшие детские площадки. До сих пор там на кладбище располагается муниципальный детский сад, но раскопки позволили вдоль ограды детского сада обнаружить удивительные по сохранности могильные плиты. Сегодня мы предполагаем, благодаря этим раскопкам, работе ученых, что на кладбище находятся плиты и захоронения москвичей, первых москвичей от 14 до 17 веков. Там и известные фамилии, и неизвестные фамилии. Из наиболее известных фамилий погребенных в монастыре это, конечно, Нарышкины, Долгоруки, Лопухины. В том числе один из московских родоначальников, один из мэров, скажем так, Москвы, погребен у нас в Петровском монастыре. в том числе и Лев Нарышкин, дядя Петра I, выживший при восстании стрельцов, он был министром иностранных дел, как сегодня бы говорили, возглавлял посольский приказ. У нас погребенный первый московский, вернее, петербургский комендант, который был поставлен Петром во главе новопостроенного города. Кроме этого, еще археологи нашли сегодня белокаменную отсыпку, как говорят, бой, на древней Петровской дороге, спускавшейся от монастыря к Неглинке, вдоль стены, которая сегодня уже отсутствует, конечно, сегодня там бульвар, поэтому дорога выходит к бульвару, Петровскому бульвару. Вот такие три наиболее важных сегодня находки, но раскопки продолжаются, и в ходе реставрации будем открывать новые и новые уникальные, предполагаю, артефакты.
Монастырь становится не только центром духовной жизни Москвы, но и целый кладезь исторических каких-то находок. И
ну, конечно, ведь на территории обители жизнь развивается 700 лет. Обитель никто не копал никогда. Были разные истории, эпохи. Монастырь горел вместе с Белым городом. И не раз, и не два, и не три. Был полностью опожарен. И, как рассказывают нам летописи, возвращаясь в обитель, выжившие, бежавшие от огня насельники, поверх порой даже неразобранных пожарищ строили и храмы, и гражданские постройки. Сегодня мы находим их следы. И что интересно, даже поверх отдельных могильных плит мы находим сегодня эти слои пожарищ, когда, видимо, сгорали здания, заваливались поверх окрестных могил, некрополя. Благодаря этому, может быть, кладбище и выжило, и сегодня представляет собой ну, уникальное место. После высвобождения территории кладбища от детских площадок, в том числе от монастырских построек поздней поры, мы рассчитываем получить удивительное, уникальное место. Это настоящий некрополь, средневековый некрополь города Москвы. Таких больше в Москве нет.
Скажите, раз мы уже разговорили о Нарышкиных, Лопухиных и, конечно, Петре Первом, если можно как, ну, покороче, чуть кратко рассказать о вкладе русских московских дворян в этот монастырь, ну и, конечно же, затронем личность Петра Первого.
Все очень просто. Дело в том, что нижний двор, царский теперешний двор монастыря, располагающийся вот за этим храмом Сергия Радонежского, ниже, ближе к Кремлю, это была усадьба бояр Нарышкиных, где, собственно говоря, и жила малолетняя будущая царица Наталья Нарышкина, которая позднее знакомится у Артамона Матвеева с Алексеем Михайловичем Романовым, царем всей Руси. И она становится будущей супругой. Рождается юный царевич, будущий царь, император Петр I. И день рождения его Кирилл Нарышкин завещает монастырю в лице царя Алексея Михайловича Романова на весь свой боярский двор. Но, к сожалению, тогда начинается междоусобная брань, умирает Алексей Михайлович Романов, начинается спор за первенство между Милославскими, Нарышкиными и иными царедворцами. Оттесняют от двора Наталью с ее сыном. В итоге, как мы знаем из истории, случается восстание стрельцов, когда гибнут Иван и Афанасий Нарышкины, братья царицы. И вот тогда же их погребают на территории обители. И с тех пор начинается строительство, потому что возводит Наталья Нарышкина и тогда юный будущий царь Петр церковь Боголюбскую. Это одна из последних церквей на Москве, последний храм в стиле русского Зорочья. Вот после этой церкви уже без помощи матушки сам царь Петр участвует в возведении иных сторон нашего будущего ансамбля монастыря. Это уникальная Петровская колокольня, где на всех документах стоит подпись Петра I, где брать щебень, песок и так дальше. Потом строится обетный храм. Петр I спасается бегством в лавре святого Сергия и дает обет, обещание Господу поставить в благодарность святому Сергию два храма в его честь. Трапезный храм сегодня Троице-Сергиевой лавры и трапезный храм святого Сергия в его, то есть царском Петровском монастыре. И ставит он храм святого Сергия на месте забора, отделявшего нижний двор от верхнего, и объединяет двор своего деда и двор митрополичий, двор монастыря. И там же ставит еще и палаты Нарышкиных, объединяя вторым этажом боярскую усадьбу своего деда. То есть сегодня весь ансамбль является уникальным камнем, памятником в камне царю Петру Первому, проявляя, собственно говоря, в себе ну, первый его гений градостроительный, который который он смог реализовать, развить здесь, на Петровке.
А как современные московские власти относятся к монастырю? Помогают ли, содействуют ли развитию, реставрации монастыря?
В этом году, кто посещает Петровку или Петровский бульвар, думаю, что уже отметили, что колокольня находится в лесах. Нижний храм, храм во имя апостолов Петра и Павла, носящих имя и посвящение в память о первом наименовании монастыря Петропавловским, взяты в леса. Это субсидия правительства города Москвы. И действительно, одни из знаковых объектов, выходящих на Красную линию, на Петровку, Крапивинский переулок, это первые объекты, которые сегодня реставрируются благодаря поддержке мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина и департамента наследия города Москвы. Вслед за ними мы располагаем такими сведениями, что уже осенью этого года Министерство культуры России приступит к реставрации еще 3 объектов. Поэтому есть такой примерный план, что за 5-7 лет мы сможем возродить первоначальный облик монастыря, по крайней мере, первоначальный по отношению к эпохе Петра I, понижая уровень грунта, восстанавливая великолепный ансамбль строений нашей обители. Ну, надеюсь, избежав при этом такого галантерейного вида, в который часто реставрация превращает памятники истории. Слава Богу, сегодня работают отличные мастера, прекрасные авторские коллективы, которые отслеживают работу подрядных организаций, с тем, чтобы не было этого искусственного лоска. В частности, сегодня вот и колокольня, в том числе и будущие древние храмы, будут не штукатуриться, а обмазываться. Мы хотим избежать этого приведения под расческу всех наших монастырей, храмов нашего монастыря в один вид, чтобы они отличались и соответствовали эпохе, когда они были построены. Такая у нас задача.
А самый древний храм, какой дате?
Конечно, Петра митрополита Московского. Этот храм был построен на месте разобранной церкви деревянной во имя Петра митрополита. Был построен храм уже великим князем Василием III, хотя идея его строительства принадлежала великому князю Иоанну III, при котором новгородцы присоединились к Москве. Иоанн III вообще, как, по сути говоря, предвозвестник Московского царства, объединитель в полном смысле этого слова теперешних русских земель, очень почитал митрополита Петра. И именно поэтому новгородцы клялись верности Москве именно у гробницы митрополита Петра. И в память об этом князь пообещал, что он поставит вместо деревянной церкви, уже обещавшей, каменный храм. Но умирает, и уже его преемник Василий III ставит руками Левиза Фрязина, итальянца, великолепный храм, восьмилепестковый храм Петра митрополита. Но в очертаниях древнего храма, построенного еще митрополитом Петром в XIV веке. Поэтому древнейший храм у нас сегодня, мы праздновали недавно его 500-летие, храм во имя Петра митрополита. За ним следует церковь Боголюбской иконы Божьей Матери, построенная Петром, юным Петром Романовым, матушкой царицы Натальи. Потом колокольня с Покровской церковью, давшая начало вообще новому ключу в возведении колоколен. К слову скажу, что колокольня на Петровке, нашей обители, она совмещает в себе 3 функции. Это святые врата, это храм, это звон, звонница. До этого все что угодно строили. Святые врата и храм, святые врата и звонницу, но соединение 3 функционалов в одном строении, это задумка архитекторов, именно которые получили задачу Петра I поставить нечто невероятное в его родном монастыре. После этого строится храм во имя Святого Сергия, обетный храм Петра I. Потом, чуть ниже, он ставит по галерее 2 этаж над боярскими усадьбами своего деда и бабушки Кирилла и Анны, Нарышкинские палаты теперешние. Ну и позднее ставится храм во имя Петра и Павла на белокаменных вратах 16 века и Толская церковь Божьей Матери в память спасения Петра в Троице-Сергиевой Лавре в день памяти Толской иконы Божьей Матери. Вот такие храмы нашей обители, их 6 сегодня, которые мы возрождаем, восстанавливаем, которых мы надеемся вскоре служить попеременно в разные сезоны, зимние и летние.
Ну, помимо большой стройки и реставрации, ведь и не прекращается монашеская жизнь в монастыре. Расскажите, пожалуйста, о братии, чем она занимается, какие задачи ставит для себя монах в центре Москвы, этого шумного и очень людного места?
Петровская обитель была возрождена одной из последних вообще. Это, по сути говоря, община монашеская насчитывает сегодня 6 лет существования. Первоначально, вскоре после перестройки, постепенно храмы передавались русской церкви. Здесь служили прославленные, в том числе и отец Глеб Коляда, бывший до того тайным священником и открывшийся служение в нашей обители. Обитель возрождалась благодаря служению и в том числе помощи прихожан. И первый храм был именно Сергиевский, возвращенный в нашей церкви. Но не складывалось устройство обители в пользу возрождения монашеской жизни. И стало возможно это лишь 6 лет назад, когда обитель была возрождена. Сегодня у нас 14 насельников, это и монашествующие, и иночествующие, это и послушники, мы все братья нашей обители. Большая часть люди молодые. Духовник нашей обители, отец Петр Пигаль, один из старейших игуменов на Москве, который удивительным образом соединил нашу обитель с тайной общиной Петровского монастыря, которая жила в советские годы. Это отдельная история, она достойна отдельного эфира. Дело в том, что наша обитель была закрыта после революции одной из последних. И, как ни странно, даже после своего закрытия она выжила в катакомбах, когда братья обители тайно постригала в иночество и в монашество. Постригала желающих клинического жития. И вот эти люди жили в миру, и их послушанием была честная работа на светской советской службе. И вот одна из представительниц этого тайного монашества, монахиня Игнатия Пузик, известная доктор медицинских наук, профессор, похоронена на Ваганьском кладбище, она получает постриг в схиму от рук отца Петра. И так получается, что один из насельников нашего монастыря, духовник нашей братьи, постригает схиму монахини, получившую постриг от последних монахов нашего монастыря. Вот такое духовное преемство от Петровской братьи до революционных времен и советских времен подполья в наше время.
Уже, наверное, перейдем уже к самому празднованию. Вот я на сайте, в анонсе, так сказать, событий, нашел такую информацию, что вот накануне праздника в Сергиевском храме будет совершаться всеночное бдение и пение акафиста. Вы организовали специальные курсы для желающих подготовиться к пению акафиста. Расскажите, пожалуйста, об этой практике.
Ну, мы что уже такое? Несколько лет подряд, конечно, по просьбе наших прихожан организуем спевки, и регент нашего монашеского монастырского хора, в том числе и наши прихожане, кто обладает музыкальным слухом, помогают нам обрести некую практику в лице прихожан пению тех или иных песнопений за богослужением, за все наши бдения, за литургии. Но мы решили с прошлого года, что было бы очень хорошо, если бы акафистное пение было не хоровое, такое портесное, торжественное, а скорее живое, духовное, торжественное, но народное. Поэтому мы с прошлого года проводим такие спевки, подготовку и прихожан, и желающих москвичей, кто желает прийти накануне 6 сентября на всенощное бдение и вместе с нами, с духовенством, с нашими гостями, паломниками, прихожанами воспеть хвалу первому московскому святому. Поэтому действительно, да, в этом году мы в августе, вот в первый день сентября устраивали спевки для желающих подготовиться к пению акафиста и готовимся завтра вечером в 5 часов совершить всенощное бдение в нашем Сергиевском храме у мощей святого преподобного Сергия Радонежского, митрополита Петра, с пением всем миром, всем приходом, всеми паломниками акафистного такого молитвенного воззвания прославления митрополита Петра. Вот. Ну и в дальнейшем мы рассчитываем, что сможем силами народного хора совершать вообще, может быть, даже в субботу, в пятницу, отдельно от воскресного дня, полный цикл богослужений и вечером, и утром, и все наши обдения литургии.
И последний вопрос на сегодня. Мы говорили о том, что очень мало знают современные люди, и, конечно же, наша молодежь и свидетели Петре. И вы организовали у Кутафьи башни, который состоится 6 сентября, правильно я понимаю?
Да, да.
Ну, квест для столичной молодежи «Тайны Древней Петровки». Расскажите.
Кутафья башня вообще, она как бы связана с личностью митрополита Петра. Дело в том, что по преданию митрополит Петр в поисках уединенного места, когда он находит Петровский будущий холм с этим источником, где основывает Петровскую обитель, выходит из деревянной Троицкой башни, переходит через мосток над Неглинкой и выходит с территории нынешней Кутафьей башни. И далее идет по теперешней Петровке, в том числе и переименованной позднее в Маховую, в Охотный ряд, и в Петровскую площадь. Все это была единая длинная Петровка. Собственно, эта просека была порублена Иоанном Калитой к монастырю митрополита Петра и получила название в честь митрополита Петра и его обители Петровкой. С тех пор и именуется Петровка, одна из древнейших улиц нашего города. Так вот, начиная от Кутафьей башни, от уже зарытой в коллектор древней Неглинки, оттуда Троицкой башни Кремля, стартует квест «Историческая игра и реконструкция тайны древней Петровки». Почти 300 человек, 10 команд пройдут с Сапожковской площади от Манежа до Петровского монастыря. И в ходе квеста за полтора часа будут искать ответы на очень сложные вопросы. Это будет такое театрализованное мероприятие. Те, кто не успели записаться в команды, могут просто прийти в 6 часов вечера на Сапожковскую площадь, Кутафьи башни, и просто со стороны посмотреть на это. Там будут очень интересные задания. Можно их приоткрыть, может быть, кто не знает, скажу два слова. Есть еще и гражданская история улицы Петровки. Допустим, Петровка была такой шумной и бойкой, что первый светофор стоял в Москве именно на Петровке. И вот один из вопросов был связан с светофором и первым московским стоящим у этого светофора полисменом. Ну и много других очень интересных вопросов. Будем подниматься на кровли, спускаться в подвалы. А завершится праздничный день 6 числа большим концертом с подарками в 7:30, в 7:30 в саду Эрмитаж. Мы там будем вместе с руководством сада Эрмитаж и городскими нашими партнерами, друзьями, устраивать концерт для всех, кто придет, добро пожаловать, рады будем всех видеть на нашем празднике. И утром на богослужении, и крестном ходе вокруг нашего монастыря, по Петровке, Петровскому бульвару и Крапивницкому переулку, и позднее вечером на квесте, прогулке по Петровке и на концерте.
Машка, вы лично будете участвовать?
С удовольствием, мне это страшно интересно. Я многие не знаю тайны Петровки. Я сегодня смотрел, листал задачи, которые будут представлены нашим участникам, закрыл, думаю, я узнаю в процессе, потому что это гораздо интереснее, чем прочитать отгадку от загадки в перевернутом виде. Правда ведь?
Конечно. Отец Петр, спасибо вам большое, что вы сегодня нашли время посетить и нас, и наших телезрителей в эфире нашего телеканала. Ну и напоследок, благословите наших телезрителей.
Дорогие братья и сестры, я искренне желаю всем нам, чтобы наш молитвенный предстатель у престола всемогущего Бога, первый московский святой, угодник Божий Петр, был нашим ходатаем, нашим покровителем и помощником. Молюсь о том, чтобы и наша обитель была также знакома всем вам, чтобы она была для вас открыта. К нам приходите, мы вас всегда ждем, как паломников и наших прихожан. С праздником всех московских святых и грядущим праздником московского первого святого Петра.
Спасибо, Господи. Дорогие телезрители, напоминаю, что в гостях у нас был наместник Высокопетровского мужского монастыря города Москвы, игумен Петр Еремеев. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. До новых встреч.